Для нас, современных христиан, эта тема должна представлять все-таки определенный такой интерес, потому что мы с вами пытаемся рассматривать таинства с точки зрения не только их сути, а с точки зрения тех отклонений, которые сегодня, к горькому сожалению, существуют в современной земной церкви. Задача вполне неблагодарная, достаточно такая рискованная задача. Можно навлечь на себя большие неприятности. Некоторые могут от этого соблазниться, особенно люди, облеченные саном, властью в церкви. Но, тем не менее, что ж поделаешь, мы же церковь Христова. У нас же не должно быть здесь такого состояния авторитаризма, при котором кто-то сегодня может говорить то, что он думает, при этом не соотнося свою речь, свои понятия и мнения с тем, как всегда учила церковь. Нам, простым христианам, современным мирянам, достаточно сложно проверить то, чему нас учат, что нам говорят в храмах, что пишут в статьях, о чем говорят по телевидению и радио, по-православному, конечно. Но мы не лишены этой возможности. Мы можем с вами исследовать творения святых отцов, читать толкования на Священное Писание и находить там то, как учила Церковь всегда, в прежние времена, сравнивая это с тем, что нам говорят нынешние апостолы, проповедники веры, пастыри. Под апостолами я понимаю архипастырей, которые являются прямыми продолжателями дела апостолов. Вот то, что нам говорят современные апостолы и современные наши пастыри, мы, как нам завещал святитель Игнатий Брянчанинов, должны проверять. Это его слова, это не моя выдумка, поэтому не стоит, наверное, тут делать такой акцент на мне, а стоит делать более акцент на словах святителя Игнатия. Его слова, которые прозвучали 1,5 столетия тому назад, если они тогда уже были актуальны, то тем более сейчас. Они должны быть особо актуальны для нас, потому что прошло еще 150 лет примерно с тех времен, о которых говорил святитель Игнатий, что они уже опасны, они уже лукавы, эти самые времена. Идет такое внутреннее тайное разрушение основ веры, основ церкви, что беде неминуемо быть. Вот его приговор. Если бы он был один среди всех проповедников того времени, тогда бы еще можно было подумать, что святитель Игнатий преувеличивает. Но он был не один. Подобное говорили и другие пастыри и архипастыри, которые были ревностны в вере, искренне в покаянии, и благодать Святого Духа совершенно очевидно пребывала на них. Сегодня раздаются такие голоса, что говорят: так вот, о святителе Игнатии было сказано одним из святых, который тоже причислен к лику святых, что вот если бы он не ушел из Оптиной пустыни, то он бы достиг высот вот такого-то святого. Вот такого-то святого бы достиг, не меньше. Угу. Вот. Но вот святитель Игнатий ушел. Не выдержал искушений, не выдержал испытаний. Так это по их мнению, мнению духовников Оптиной пустыни, имелось в виду, и ушел. Ну что ж, не достиг великой святости того великого святого, который почитается церковью. Не достиг. А чего достиг? Чего достиг? Оставил нам какие-то кислые свои писания о покаянии. Вот мнение многих современных. Если бы не пришлось говорить пастырей, то можно было бы просто сказать современных людей, но в том числе и пастырей. Итак, сегодня существует немало таких голосов о том, что якобы труды святителя Игнатия, они сегодня вообще неприменимы, они отчасти ошибочны, это не стыдятся, говорить скрывающиеся за никами в интернете некоторые специалисты в духовной сфере, в кавычках специалисты. Некоторые говорят, что его труды для монахов, хотя он сам в предисловии к своим трудам написал, что они полезны вообще всем христианам. Некоторые пытаются сказать, что то, что он говорил, это опыт древности, который совершенно невозможно сегодня применить в настоящей жизни для нас, современных христиан. Тогда как спасаться? Тогда они говорят, надо спасаться как-то по-другому. А как по-другому? А по-другому это так, как вот они сами теперь придумали, решили какое-то новое совершенно деяние, новое влечение, новая какая-то возможность и способность, условно говоря, как будто бы есть какая-то еще дорога ко спасению, помимо той, которую имели в древности, и той, которую изучил досконально, сам использовал в своей жизни, научил многих своих современников и оставил нам, как завещание о пути спасения, святитель Игнатий. Значит, сегодня делается дерзкая совершенно попытка опровергнуть учение о спасении, изложенное святителем Игнатием. Причем здесь делается совершенно опасное такое предположение, что это якобы только его учение. В действительности, постоянные ссылки на древних святых отцов в трудах святителя Игнатия, они совершенно однозначно доказывают, что это не его личное учение. Он нисколько не отступил от традиционного пути спасения, преподанного древними святыми отцами во все времена. И если мы сами не поленимся и будем читать творения древних отцов, аскетов в частности, то мы обнаружим, что они говорили то же самое. Святитель Игнатий нисколько не отступил от этого учения, не внес туда ничего нового противоположного, лишь только его несколько адаптировал для тех людей, которые были ему современные. И вот его высказывание в одном из писем, он говорит, что страшно даже говорить, но наши прихожане, он говорит, то есть прихожане его Троицы Сергиевой пустыни, миряне из мирского чина, они, говорит, осведомлены в вере более, чем многие монахи того времени. Это его личный опыт, это его личная проверка общения с множеством монахов, посещение множества монастырей и даже с ревизией, как, например, на Валааме он был. Вот как, братья и сестры. Вот это все не знать нам достаточно опасно. Потому что наше с вами такое впечатление, наивное, простое, от необученности, от неграмотности, духовное. Сегодня неграмотных в плане мирского образования практически нет. Мы же достигли всеобщей грамотности еще в те времена советского торжества, тем более сейчас. Хотя, говорю, сейчас уровень грамотности резко стал понижаться. Что-то случилось с нашим народом. Учиться не захотели, не стали. Решили, что проще что-то купить, чем заработать. Итак, если мы образованные и грамотные, сегодняшние, не можем постигнуть тех или обрести тех знаний, которые имели миряне того времени, которые окормлялись у святителя Игнатия, то только одна причина в этом, что рядом нет с нами святителя Игнатия живого. И мы не можем поехать туда, где бы он служил, проповедовал и учил. Но остались его труды. Он для нас, как специально, будто бы для нас их и написал. Потратил на это множество времени, потратил на это множество сил, причем последние годы своей жизни только этим и занимался, для того, чтобы выправить, перечитать еще раз, выправить, дополнить так, чтобы приготовить их к изданию. И передал все права на издание своему брату, возложил на него эту тяжелейшую обязанность протолкнуть в этом враждебном мире вот эти творения, так, чтобы они появились для тех, кто еще хочет спасаться. Итак, чего достиг святитель Игнатий? Арсением Великим не стал. Кем же стал? Кем стал? Вот в контексте вот того, что мы сейчас так скромно о нем сказали. Мы можем сейчас называть его разными именами, разные статусы ему приписывать, проповедника, апостола. Но есть одно удивительное сравнение, которое кто-то уже высказал. Он стал новым Иоанном Златоустом для России. Посмотрите, как это все, мне кажется, точно. У нас есть три просветителя Вселенной в Церкви, которых празднует Церковь. Вот для нас, для России, он свой особый просветитель. Может быть, не всей Вселенной, хотя, говорят, и в других странах святителя Игнатия почитают, ценят, переводят на языки тех народов, в которых появляются его труды. Хотя вот, например, говорят, в одной из поместных церквей переведено только 3 тома святителя Игнатия в грузинской поместной церкви православной. Остальные еще не осилили перевести, но 3 тома все-таки есть. Но при том, что там многие читают на русском языке и могут пользоваться его трудами. Для нас это бесценный клад, это сокровище. И если бы мы с вами, как современные нынешние миряне, думали о своей будущей вечной участи, не ленились бы и пытались бы хотя бы страничка по страничке изучать его труды, то мы бы многое там могли приобрести для себя. Но вот многие современные христиане жалуются на то, что читают и не понимают, что никак не доходит, что ум бывает в таком помрачении, что ну вот застрял на одной какой-то строке или на одном абзаце, и никак не могу, говорит, его осмыслить, и хочется уже закрыть вот, и совсем не читать. Ну, бесовщина же тут содействует, понятно все. Бесы так ненавидят его творение, так ненавидят, потому что так ненавидят покаяние, естественно, ненавидят всех, кто о покаянии говорит, тем более будут ненавидеть тех, кто о покаянии сказал четко, правильно и совершенно ясно, аргументированно с точки зрения богословской, сам прожил, сам уже множеству людей своего времени передал этот опыт и пожал уже большие плоды, плоды проповеди этой покаяния, этого покаяния. Ну, понятно, что очень-очень ненавистно бесам все, что написал святитель Игнатий. Поэтому, когда мы собираемся читать его труды, они могут устроить десятки козней разнообразных, чтобы отвлечь нас от этого дела. Для справедливости можно сказать и то, что мы действительно очень-очень далеки от святителя Игнатия, не только с точки зрения его духовного состояния, или с точки зрения богословской его культуры, уровня его богословия, а с точки зрения даже языковой, литературной, умственной, со всех, в общем-то, позиций, мы так далеки, что чтение его трудов затруднено и многими другими факторами. Ну, это уже та проблема, которая решается обыкновенным усердием человеческим, обыкновенным трудом, простым понуждением себя к тому, чтобы потихонечку, хотя бы помаленечку, но все-таки читать и пытаться понять. Проблема заключается в том, что мы воспринимаем все по-своему. Воспринимаем мы через призму помрачения нашего ума и страстей нашего сердца. Вот здесь проблема, которую очень трудно преодолеть. И когда мы читаем, то многое непонятно, а многое мы воспринимаем не так, не с тем смыслом, как он был заложен в эти слова. Есть такие вещи в трудах святителя Игнатия, которые касаются уже людей, идущих по пути спасения, прошедших определенный путь, достигающих уже каких-то положительных результатов, а есть такие вещи, которые касаются совершенных христиан. И вот читая это, мы не можем разделить. Вот это уже наша действительная немощь, немощь уже духовная. И здесь нам нужен обязательно консультант, советчик, какой-нибудь человек, который бы сам уже попытался, шишек себе набил, уже попробовал достигнуть вот тех или иных вершин. Тут упал, здесь споткнулся, тут сломался, хорошо, что кто-то поднял. Тут весь исцарапался и задрался, а тут понял, что шел не той дорогой, не тем направлением несколько лет, очнулся и развернулся. Вот это нам нужно. Если мы хотим по трудам кого-то из святых сегодня спасаться, например, взять труды святителя Игнатия, этого российского Иоанна Златоустого, то тогда все-таки нужно признать, что нам нужен хотя бы какой-то консультант, советчик, хотя бы близкий к нам человек из мирян, хотя бы такой, который мог был бы, так сказать, быть единодушным в нашей вере, о чем святитель Игнатий в пятом томе четко совершенно написал. Он говорит, что вот в эти последние времена необходимо спасаться по совету. И возможно будет спасаться по совету. Тогда, когда не будет рядом духоносных наставников, духоносных старцев, так, как это было в прошлые времена. Причем сам святитель Игнатий прошел именно этим путем. Почему он его так уверенно описывает, почему он нам так смело его рекомендует? Потому что он сам так прошел. Сам. Человек, который только со стороны наблюдал и пишет о том, чего сам не испытал, он всегда может допустить ошибку, всегда может высказать невольно какую-то неточность или ложь, или искажение. Вот святитель Игнатий здесь точно совершенно нам высказывает эту точку зрения, потому что сам шел этим путем. И он как бы описывает здесь свой вот этот болезненный, очень тяжелый путь. Когда духоносного наставника в жизни он себе так и не нашел, такого, который бы удовлетворял потребностям его души, запросам, его духовным запросам, которые родились в нем, еще зародились еще с детских лет, сформировались и родились уже в отрочестве. И его желание быть монахом созрело уже в те далекие-далекие еще годы, еще до его обучения гражданской профессии. Но воля родителей была иной. И он, руководствуясь законом послушания, он все-таки выполнял волю родителей до определенного момента. Дальше он должен был перенести определенное такое искушение, глубокое, серьезное искушение, когда пошел поперек воли родителей. Вот это в наши времена, оно очень актуально. Очень актуально. Причина в том, что быть сегодня в семье верующей, полностью верующей, так, как это бы было нужно, это, может быть, мечтали бы многие. А откуда это возьмется? Если мы родились в советское время, если наши родители, может быть, кто-то тайно веру имел, может быть, бабушка еще была жива, и она имела иконы, где-то тайно их держала или молилась, или что-то когда-то говорила о вере, так на нее цикали и говорили, что не надо, молчи, нельзя. Потому что любые знания веры, они могли подставить ребенка в той среде, где он находился обычно. Школа, улица, общество, дальше институт и так далее. Поэтому была боязнь, был страх. Гонения были еще совсем недавно. Лагеря еще стояли вовсю, колючие проволоки еще были натянуты. КГБ работало, стукачество было, ну и так далее. Поэтому у всех был страх. Поэтому родиться в верующей семье от верующих родителей удалось редким-редким людям. Тем более в наше время, во времена перестройки, когда наши дети рождались уже в этот период, от нас, которых вере никто не научил в советское время, то ли по страху, то ли уже по незнанию, то ли по полному неверию и отторжению и материалистическим взглядам, а нашим детям откуда было узнать веру? Чем мы сами жили, то и мы преподавали. Сейчас мы имеем счастье, в кавычках, наблюдать уже своих внуков, которые являются, похоже, уже последним поколением, не побоюсь этого слова, проклятых, натянувших, точнее сказать, на себя проклятие за разрушение храмов, за гонение на верующих людей, за предательство веры, за отречение от Христа, за снятие с себя крестов, за сожжение икон. Ну, кто только чем не погрешил в те времена. Мы от них, мы их потомки. Поэтому сегодня можно в церкви встретить таких людей, вот они именно, эти люди сегодня пришли в церковь и пытаются как-то найти себе веру не ту формальную в обрядовом проявлении, которая некоторых удовлетворяет, а веру глубокую, глубинную, которая задевает сердце. Такие люди недовольны внешним. Такие люди не удовлетворяются только внешним исполнением обрядов или формальным принятием таинств. В этих людях что-то особо такое проявляется явно Божьим промыслом. Не сам по себе человек имеет какие-то внутренние критерии для оценки тех или иных духовных процессов. Именно Божий промысел, бывает, таких людей вразумляет какими-то серьезными потрясениями при допущении ошибок в духовной жизни. Тогда, когда и пастыри молчат, и даже учат другому. Когда такие люди внутренне имеют какое-то глубокое переживание от того, что что-то не так, что-то все-таки не так. Но не могу, говорит, принять. Душа тянется, а не могу найти. Вот какие-то такие переживания, глубокие такие внутренние натяжения в душе, которые человека заставляют все время переживать об этом и искать. И рано или поздно этот поиск порой удовлетворяется. Рано или поздно человек находит ответы, начиная с малого, потом чуть больше, потом чуть дальше, а потом с удивлением широко открывает глаза и потрясен бывает от того, что он столько лет формально пребывал в вере, столько лет грешил вот этим, этим, тем, тем и тем, и вот всем, а как-то Господь миловал все эти годы, Господь не дал бесам убить, уничтожить, утащить в ад за такие-то преступления, которые человек уже совершал, будучи формально воцерковленным. Вот такие факты, они В нынешние времена они очень интересны, они удивительны. Такой человек или такие люди, вопреки правилам, которые существуют в земной церкви, вопреки, не благодаря, а вопреки, он продолжал искать глубины веры и каким-то образом, удивительно, но ее начинал находить. Потому что все внешние правила, они говорят обратное. Они говорят, вот так делай, все просто. Вот так ходи, грехи исповедуй, на причастие обязательно ходи, чаще бывай на богослужении. И что произойдет? Знаете, как говорят обычно? Не знаете? Господь тебя исправит. Не слышали такого? Я почему это говорю? Потому что мне это неоднократно говорили в те далекие времена, когда я еще пытался только как-то приходить к вере, и говорили, нет-нет, не волнуйся, ничего не надо больше, не переживай. Вот ходи, исповедуй. Я говорю, так одни и те же грехи, что ли, исповедуй? Да, одни и те же грехи исповедуй, и постепенно очистишься. Очистишься, Господь тебя исправит, исцелит. Главное, ходи на причастие, главное, не пропускай. Ну, слава Богу, что плоды были отрицательные от таких моих опытов. И люди сейчас неоднократно спрашивая, как вы воцерковлялись, какие у вас были первые опыты, люди неоднократно уже подтверждали то, что вот такие примерно опыты они тоже имели в те далекие годы. И вопреки сложившейся практике, вопреки неправильному научению, когда не о покаянии говорится, а о формальном исполнении внешней обрядовой стороны, вопреки этому все-таки как-то вера внутри не умирала. Она там вот этот какой-то уголек, который там шаял от предшественников заложенный, нужно так понимать. Потому что сам человек не мог его там никак возжечь. Чем было возжигать, когда сам был мрак, болото с пиявками, лягушками, жабами там и всем прочим, с гнилью. Итак, вот эта вся гниль современной нашей жизни так и не сумела потушить того какого-то, той маленькой искорки, которая была заложена предками. Из поколения в поколение как-то она перешла. Итак, вот мы, к горькому сожалению, сегодня видим в церкви тот последний остаток в земной церкви, остаток тех людей, которым еще как-то передалась вера по наследству. Хотя с детских лет ничего практически не слышали, опыта веры не видели, наставников не имели. А там, когда учили, то учили, и где учили, неправильно учили, не тому, чему надо. Веру до конца так и не затушили. Господь благодатью своей, своим присутствием как-то продолжал тревожить совесть человека, задевать душу человека, чтобы такой человек не ушел, не бросил и не удовлетворился ни в коем случае тем, что является внешним и формальным. Итак, святитель Иоанн Златоуст как бы имеет своего наследника здесь, в России, святителя Игнатия Брянчанинова. Если мы с вами хотим действительно обрести ясное и точное знание в пути спасения, то мы можем использовать его труды, и нужно их использовать. Удивительно еще и то, что в догматических вопросах у святителя Игнатия также по ходу его творений, по ходу его статей также все изложено. И догматика в его трудах также представлена. Если мы будем думать, что нам обязательно нужно закончить какое-то богословское учебное заведение, где обязательно нужно изучить догматическое богословие и прочее, прочее, мы будем думать, что именно так можно спастись, только получив образование, ну, это наивная наша будет ошибка. То есть, образовываясь по букве, мы приобретаем знания, которые, бывает, только надмевают ум. Вот такая тоже горькая практика есть у современных христиан. Учатся, сдают, сессии как-то вытягивают, но покаяние у них так и не рождается. Мне недавно совершенно пришлось беседовать с двумя людьми. Это молодые еще люди, муж и жена. Значит, мужу благословили поступить в миссионерский институт. Потенциально, глядя на него, видимо, как на будущего какого-то сотрудника приходского, может быть, даже на священника. Ну, он, исполняя благословение батюшки, пошел туда учиться. А следом за ним его верная жена пошла. Тоже решила уж не отставать от мужа. Значит, два богослова, два миссионера в одной семье. При этом один из них еще учится в гражданском учебном заведении, другой поголовно занят на работе. Режим дня они соблюдать еще не научились. Проблем у них много-много-премного личного, внутреннего характера, общего такого характера, всяких-всяких разных проблем. И меня поразил их вывод, что ли, их слова. Но я не очень так думаю, что это совсем справедливо, но после того, как они около, ну, может быть, больше 2 часов, может быть, около 3, задавали свои вопросы практического плана, как жить, как жить, как каяться, как молиться, как замечать грехи, как бороться со страстями и прочее, прочее. Вот они спрашивали долго-долго, накопившись у них такой объем вопросов. Вот, и в конце сказали, что вот за 3 года пребывания в храме они столько не услышали, сколько за 3 часа вот этого разговора. Ну вот это, конечно, я допускаю, что там было увеличение, молодость лет, еще не устоявшийся характер, отсутствие жизненного опыта и все прочее. Вполне может быть, что было какое-то преувеличение, но ради правды все-таки нужно признать, что порой человека мучает даже одна проблема, какая-то одна проблема долгие-долгие годы, и он не находит разрешения этого вопроса. И из-за этого у него нет движения вперед. Он стоит как повязанный, привязанный к месту и какому-то месту греха. Он не видит решения, не видит развязки. И действительно стоит как привязанный, как осел, привязанный к забору. И не может идти, хотя надо идти. И чувствует, что идти надо, но вот эта веревка не пускает. Но они говорят, что таких веревок у них немало там оказалось. Ну, вот такая вот правда. При этом они успешно учатся там в миссионерском институте, сдают экзамены и все прочее. Так что мы с вами, современные христиане, не должны собирать знания в тех местах, где они напрямую не касаются спасения. На фоне этого всего мы должны еще раз вернуться к трудам святителя Игнатия и как-то проявить вот эту заботу о своем спасении, о своей будущей вечной участи и попытаться заняться изучением его трудов. Мне не раз ставили в вину, что я пытаюсь ссылаться на святителя Игнатия и говорю о том, о чем он говорит, и пытаюсь это передавать как-то более простым языком, то есть адаптировать его труды. Мне говорят: без тебя разберемся. Что ты тут вылез? Кто тут такой? Что ты тут решил, что ты тут один, что ли, это все понимаешь? Пусть люди лучше читают прямо труды святителя Игнатия. Я говорю: я тоже за это. Пусть читают. Пусть читают. Если люди понимают, что читают, и могут правильно применять это в жизни, слава Богу, тогда еще действительно могут спастись. Но если читают и не понимают, или применяют неправильно, и им нужно с кем-то посоветоваться, чтобы спросить, то ли я делаю, правильно ли я делаю, или так ли я понял, то тогда все-таки нужно отвечать. Ну, для того и приходится говорить.